Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Двадцать лет назад была сломана Берлинская стена. Каким значение этого события представляется сегодня? Конституционный суд России рассмотрел вопрос о применении в стране смертной казни. Какой должна быть высшая мера наказания? Майор Алексей Дымовский против полковников и генералов. Каким будет исход скандала о коррупции в милиции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Германии сегодня торжественно отмечают 20-летие падения Берлинской стены, которая в течение 28 лет разделяла нынешнюю столицу Германии на западную и восточную части. Вечером 9 ноября у Бранденбургских ворот в центре Берлина грандиозный политическо-культурный праздник на тему разделения и объединения Европы. Как костяшки домино падают бутафорские секции Берлинской стены, символизирующие авторитарные системы прежних стран Восточного блока. Из Берлина сообщает корреспондент радио «Свобода» Юрий Векслер.
В Берлин съехались лидеры Германии, США и СССР тех революционных дней Гельмут Коль, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. В самой Германии популярна фраза, произнесенная Горбачевым в Берлине 20 лет назад в ответ на вопрос, надо ли ГДР бояться перестройки.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Сегодня эта фраза увековечена в настенном цитатнике новой станции метро «Бранденбургские ворота». К юбилею падения стены вышли новые книги, кинофильмы, открыты несколько специальных выставок. В районе моста Глиники, где в период Холодной войны Запад и Восток совершали обмен провалившимися агентами, был открыт новый музей, посвященный Берлинской стене, вилла Шёнинген. Выросшая в ГДР, нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, судьба которой символизирует успех объединения Германии, сказала, что высоко ценит мужество граждан ГДР, которые 20 лет назад возвысили свой голос против коммунистической диктатуры. Вспоминая о том, что старинная вилла Шёнинген, прилегающая к Берлину в районе Потсдама, постояла весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе, Ангела Меркель, в частности, сказала. В истории этого здания, которое находится непосредственно около моста Глиники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации. Президент Бундестага Ламмерт в своей речи на открытии музея выразил признательность всем борцам за права человека, в том числе и в бывшей ГДР, которые привели к началу процесса объединения Европы. Он также напомнил о тех людях, которые заплатили своей жизнью на границе ГДР за желание оказаться на Западе. Ангела Меркель вместе с Михаилом Горбачевым и Лехом Валенсой на бывшем контрольно-пропускном пункте Борнхольмерстрассе символически пересекла границу с востока на запад. Меркель, Горбачев и Валенса встретились с правозащитниками, участниками событий 20-летней давности. Отвечая в сегодняшнем интервью немецкому телевидению на каверзный вопрос, где же обещанные Гельмутом Колем, восточным немцам, цветущие ландшафты, Ангела Меркель сказала. Этих ландшафтов действительно уже немало. Если вы вспомните уровень загрязнения окружающей среды в ГДР, в результате выбросов промышленности, загрязненность рек, то в этих вопросах произошли такие изменения к лучшему, о которых жители тогдашней ГДР и не мечтали бы. Или, например, чрезвычайно низкая в ГДР ожидаемая продолжительность жизни. Этот показатель теперь в новых землях, то есть на территории бывшей ГДР, почти такой же, как и в старых. Все это, однако, не компенсирует то, что в новых федеральных землях безработица вдвое выше, чем старых. Поэтому мы говорим, что для полного уравнивания условий жизни старых и новых земель нам предстоит еще немало сделать. Поэтому действие Пакта солидарности, подразумевающего специальный налог на эти цели, мы продлили до 2019 года. В этом смысле объединение Германии еще не полностью завершено. Телевидение Германии опрашивает на улицах Берлина многих граждан об их отношении к факту падения стены. Тогда никто не верил, что это возможно. Невозможно даже выразить, какое это счастье для нас. Это было безумно и прекрасно. Настолько эмоционально, что, думая об этом, я и сегодня не могу сдержать слез. Наконец-то я стал тогда свободным, наконец-то я смог путешествовать, наконец-то мне перестали запрещать думать. У Бранденбургских ворот состоится художественная акция падения Берлинской стены, выстроенная ее имитация длиной в 1,5 километра, метра от Рейхстага до Потсдамской площади. Сами блоки, составившие стену, сделанные из пластика, весом 20 килограмм каждый, были разрисованы школьниками Германии в результате специального конкурса. С одной стороны, честь толкнуть ее предоставлена Леху Валенсе и бывшему премьер-министру Венгрии Милошу Немету. Со стороны Потсдамской площади имитацию стены принудят к падению группа школьников и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
К теме, связанной с 20-летием падения Берлинской стены, мы вернемся ближе к концу часа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В информационно-аналитической программе мы подводим итоги понедельника, 9 ноября. Конституционный суд России рассмотрел сегодня вопрос о возможности применения в России смертной казни. Временный запрет на применение такой высшей меры наказания был установлен в феврале 1999 года. Тогда Конституционный суд постановил, что до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных, приговаривать к смертной казни никого нельзя. Но с 1 января 2010 года суд присяжных появится в Чечне, последнем российском регионе, где ранее таких судов не было. Именно это обстоятельство и стало поводом для обращения Пленума Верховного Суда в Конституционный суд, чтобы судьи разъяснили, можно ли будет приговаривать к смертной казни, начиная с Нового года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обсуждая вопрос о смертной казни, все стороны указывали на необходимость соблюдения России взятых на себя международных обязательств и собственной конституции, говорит постоянный представитель Государственной Думы в Конституционном суде Александр Харитонов.
Политическая позиция руководителей Государственной Думы и правовая позиция является таковой, что смертная казнь в России применяться не может. Вопрос возможности назначения и исполнения наказания в виде смертной казни должен решаться на основании обязательств, принятых на себя Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы. Так, в пункте 10 заключения номер 193 96 года по заявке России на вступление в Совет Европы отмечалось, что Россия намерена подписать протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся отмены смертной казни в мирное время, и установить до вступления в Совет Европы мораторий на исполнение смертных приговоров.
Однако, подписав шестой протокол, Россия его так и не ратифицировала. Отвечая на вопрос суда, представитель Госдумы указал, что законопроект о ратификации даже не обсуждался на Совете Думы. Представитель Совета Федерации Елена Виноградова обратила внимание участников судебных слушаний на то, что процесс отмены смертной казни во многих странах проходил довольно сложно и болезненно. Но там и тогда, где это наказание перестало применяться, наблюдалось снижение числа тяжких преступлений.
При отмене смертной казни уровень преступлений, за которые она прежде могла назначаться, снижается. Так, после отмены смертной казни в СССР в 1947 году, до ее вступления в 1950 году, количество убийств и других преступлений, за которые она могла назначаться, несколько снизилось. Аналогичная картина наблюдалась в Украине после отмены смертной казни в 2001 году. Даже на территории одного государства, США, в регионах, где смертная казнь де юре и де факто существует, уровень соответствующих преступлений зачастую выше, чем там, где она отменена или фактически не применяется. Всякая казнь снижает иммунитет к насилию. Провозглашение возможности насилия со стороны государства порождает терпимость к любым нарушениям прав человека.
Отмена смертной казни – одна из основных задач судебно-правовой реформы, отметил представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, подчеркнув, что позиция главы государства всегда была однозначной. Он выступает за поэтапную отмену смертной казни с учетом положения 20-й статьи Конституции, где говорится о том, что смертная казнь в России может применяться впредь до полной ее отмены. Михаил Борщевский, представляющий в Конституционном суде правительство России, убежден, смертная казнь фактически отменена в России. Она не применяется последние 10 лет, и Конституционному суду нужно лишь юридически закрепить этот факт.
Сегодня вы рассматриваете дело об определении вектора исторического развития России. Надо кому-то сформулировать четкую позицию, что в Российской Федерации смертная казнь больше не существует, поскольку статья 20-я Конституция исполнена. Я не сторонник прощать преступников в надежде, что они сами исправятся. Да, я понимаю, что общество должно защищать себя, а государство обязано защищать население от тех выродков, которые совершают преступления, но при этом государство должно сохранять лицо. И поэтому применение пожизненного заключения вполне, с моей точки зрения, допустимо. Мы что, шахида будем пугать смертной казнью? Даже смешно.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин призвал судей с особым вниманием отнестись к рассмотрению вопроса о возможности применения в России смертной казни.
Наша история, в том числе относительно недавняя история, к сожалению, буквально наполнена бессудными или псевдосудными смертными казнями, массовыми, жестокими, превратившими эту исключительную, как везде говорят, меру в совершенно не исключительную, а наоборот, ритуальную, обыденную, и резко снизившему потолок возможности лишения жизни человека. И когда нам говорят о том, что вот смертной казни нет, поэтому у нас такая высокая преступность, особенно связанная с убийствами, это же неверно. Преступность у нас так высока, потому что ценность человеческой жизни низка.
Позиция Министерства юстиции заключается в том, что до тех пор, пока Россия признает себя участницей 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, смертная казнь не может применяться. Сходное мнение высказал и заместитель руководителя Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России Николай Шелепанов.
Есть мнение обывателей, которые требуют, особенно потерпевшие, смертной казни, и есть мнение юристов. Если, конечно, мы идем по пути дальнейшей гуманизации, конечно, применять смертную казнь в России нельзя.
Выслушав всех участников процесса, судьи удалились для вынесения решения по вопросу о смертной казни. Исходя из сложившейся практики, можно предположить, что ответ на запрос Верховного суда Конституционный суд даст в течение 4-6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Об уместности введения смертной казни в сегодняшней России я беседовал с московским священником, протоиереем Михаилом Ардовым.
Существует в современном мире некоторое заблуждение. Самым, так сказать, знаменитым противником смертной казни был человек, который, в общем-то, с христианством порвал. Это был Лев Толстой. Он в 1909 году опубликовал статью под названием «Смертная казнь и христианство», где он говорил, что вот раз сказано «не убей», то, значит, казнить нельзя. Но это поверхностный взгляд, потому что заповедь «не убей», шестая заповедь, вместе с прочими девятью заповедями содержится во второй книге Ветхого Завета «Исход». И сразу же после этого идут божественные предписания карать смертной казнью различных преступников, убийц, гадалок, скотоложников и так далее. Это Ветхий Завет, он более, как бы сказать, жесток. В Евангелии прямо об этом никогда ничего так не говорится. Но есть два эпизода, которые объясняют, так сказать, это все гораздо глубже. В Евангелии от Иоанна, глава 8, когда книжники и фарисеи привели к Господу женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали, что вот Моисей велел таких побивать камнями. А Господь сказал им, вот кто из вас без греха, бросьте в нее камень. В результате они все, обличаемые совестью, разошлись. Господь посмотрел на эту женщину, сказал, значит, я тебя не осуждаю, иди впредь не греши. Вот заметим, что он не отменил заповедь Моисея, но казнь не состоялась. Но самый главный эпизод – момент, когда Господь на кресте. Там было два разбойника, один благоразумный, а другой, который говорил ему, если ты Христос, спаси себя и нас. Иисус Христос не отменил ни свою казнь, потому что он, это было домостроительство нашего спасения, не снял ни одного из этих разбойников с креста.
Две трети россиян, согласно данным социологических опросов, выступают за применение смертной казни в России. Я подозреваю, что среди них есть и некоторое количество ваших прихожан. Чем вы объясняете это?
Это уже как бы исторически складывается. Практически только вот в новейшие времена, которые я называю постхристианскими, безбрежный гуманизм, безбрежный либерализм, вместо морали политкорректность, он охватывает мир. А наше общество по многому еще не охвачено. И когда мы слышим о каких-то чудовищных преступлениях, действительно, там, Чикатило, каких-то террористах, то понятно, что люди считают, что их надо казнить. В нашей стране это опасно. Почему? Потому что при коррумпированности и несовершенстве системы всех этих силовых структур, при несамостоятельности суда, возможны действительно ужасные совершенно ошибки, и невинные какие-то люди, обвиненные в каких-то преступлениях справедливо, будут лишены жизни.
Есть ли такие слова проповедника, слова пастыря, которые могут утешить человека, приговоренного к смертной казни?
В том случае, если у него есть хоть какие-то зачатки религиозной веры. Ведь почему сейчас выступать против смертной казни, потому что люди, выступающие против нее, не верят в жизнь будущего века. Они считают, что вот со смертью здесь все кончается. А тот, кто верит хоть в какой-то мере в жизнь будущего века, может быть и утешен, и все. Но для этого, конечно, нужен пастырь, можно сказать, незаурядный.
Вопрос сейчас не как к священнику вам, а как просто гражданину России. Вот этот последний шум вокруг смертной казни, вам не представляется какой-то специально разыгранной такой политической комбинацией для того, чтобы еще раз подчеркнуть то, что в России такой вот либеральный президент пришел к власти?
Я все, что говорят эти люди, это всегда, на мой взгляд, какие-то политические игры. И ничего человеческого в их высказываниях, как правило, не бывает, хотя они это все облекают в какие-то человеческие формулировки.
То есть вам ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин, люди, которые публично осеняют себя крестным знамением, они не близки?
Совершенно не близки. Я современную российскую власть называю казнокрадократией. Я вообще-то, кроме того, что я православный священник, я еще и монархист. Почему монархия предпочтительнее любой республики? Потому что при монархии есть вероятность, что у власти встанет человек достаточно порядочный, добрый, умный. А что касается порядочности выбранных людей, я уверен, что это невозможно. Ни один порядочный, добрый человек на вершину никакой республиканской власти не дойдет, потому что эта политика всегда грязь.
Конституционный суд России рассматривает вопрос о возможности применения в будущем в России смертной казни. Свою точку зрения на вопрос о введении смертной казни в России высказывал протоиерей, московский священник Михаил Ардов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судьбу моратория на смертную казнь в России в программе «Грани времени» обсудят бывшие депутаты Государственной Думы, юристы Борис Надеждин и Тельман Гдлян.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 9 ноября. Сегодня стало известно о том, что выдающийся российский ученый, общественный деятель Виталий Гинзбург, скончавшийся вчера в Москве в возрасте 93 лет, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Выдающийся теоретик, чьи труды были отмечены Нобелевской премией по физике, замечательный публицист, правозащитник, Виталий Гинзбург представлял поколение не просто российских ученых, но ученых-мыслителей, которые активно участвовали в общественной жизни. О личности Виталия Гинзбурга и его собственном мироощущении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Коллеги Виталия Гинзбурга по Российской академии наук отмечают, что ученых такой широты интересов после кончины Виталия Лазаревича в России больше нет. Он был одним из создателей феноменологической теории сверхпроводимости и полуфеноменологической теории сверхтекучести, писал работы по квантовой электродинамике, теории конденсированных сред, физике элементарных частиц, теории излучения, оптики, физике и радиофизике, радиоастрономии. Однако не только научные проблемы интересовали академика Гинзбурга. Об этом рассказал его друг, академик Юрий Рыжов.
Это еще колоссальный моральный авторитет, сколько он сделал для борьбы с лженаукой, со всякими проходимцами в науке, которые ловко обманывая власти, получали деньги. Он был человек, я бы сказал, довольно резкий, справедливым, в суждениях резким. Я вспоминаю его, ну, еще только когда я там оказался членом Советской Академии Наук. На общих собраниях он часто выступал очень ярко и резко с критикой тех или иных обстоятельств в нашей науке и в нашей академии. Ну и, наконец, я бы сказал, правозащитную деятельность в Комитете защиты ученых, сколько он писал вместе с коллегами по этому комитету, во всей инстанции боролся за освобождение невинно осужденных ученых, которых обвиняли в шпионаже, но совершенно безосновательно.
Особый вес мнение академика Гинзбурга приобрело благодаря Нобелевской премии, которую он получил в 2003 году за исследование сверхтекучести и низкотемпературной сверхпроводимости. Я воспользовалась архивной записью «Радио Свобода».
На меня сейчас свалилась, значит, Нобелевская премия, и она вызвала очень большое внимание, очень большой отклик. Дело, конечно, не в моей, даже не столько в моей персоне, как вообще у нас сейчас в России какой-то комплекс неполноценности у многих выработался, что обижают страну. и футбол проигрываем каким-то второсортным командам, то плохо, и это плохо, и Нобелевскую премию очень мало дают. И вот человек получил. Я всюду говорю, что я не есть социальный мыслитель. Это не моя профессия, я физик. Я стал защищать атеизм и бороться с лженаукой, я бы сказал, поневоле, как реакция на все это безобразие, которое я наблюдал. Меня потрясает, какое количество людей не понимали, например, что Сталин бандит. И я себя упрекаю. Моя жена была в ссылке. Я знал от нее, что она сидела в тюрьме. Ну, вы знаете мою биографию. И я считал товарища Сталина, понимаете, не понимал, что это бандит. Это такая слепота фантастическая у людей. И, те, кто понимали, немногие, все, кого я знаю, или родители сидели. Человек, по-видимому, так устроен. Его нужно ткнуть мордой об стол или в навоз. Глупость человеческая просто не ограничена.
Эта запись была сделана в 2003 году, когда Виталий Гинзбург был гостем «Радио Свобода». Рассказ об ученом продолжает член-корреспондент РАН Евгений Максимов. С Виталием Гинзбургом его связывают 46 лет тесного сотрудничества.
То было время, когда Виталий Лазович занялся политикой, если ее так можно назвать, конец 80-х годов, когда... Все качалось, все преображалось. Небожителей среди ученых не так много, чистых небожителей.
Для большинства людей наука – это такая закрытая область, и вы столько лет проработали вместе.
Виталий Лазович нашел решение этой проблемы, гениальное и великое. То есть он организовал семинар, где бы собирались аудитория регулярно, больше 100 человек. На некоторые заседания семинара являлось под 500. Этот семинар держался сугубо вот на его руководителя, которому все было интересно, все было важно. Это была не просто наука, это была жизнь. Чем могу сказать? Он был великий человек и великий ученый. Виталий Иванович был один из последних магикан, который понимал, что такое чистая наука.
О Виталии Гинзбурге вспоминал член-корреспондент Российской академии наук Евгений Максимов. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 9 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Майор Алексей Дымовский против полковников и генералов. Каким будет исход скандала о коррупции в милиции? В Санкт-Петербурге рассматривают дело о строительстве небоскреба «Охта-центр». Чего добиваются истцы по этому процессу? На Украине обсуждают вопрос о переносе выборов президента республики из-за эпидемии гриппа. Как разделить в этом деле медицину и политику? В Берлине отмечают 20-летие со дня крушения Берлинской стены. Что думают об этом событии обозреватели «Радио Свобода»? Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
В памяти Виталия Гинзбурга, Нобелевский лауреат в программах «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Какая буква отражает закономерности экономического кризиса?
В блогах «Свободы».
Чтобы купить туалетную систему для ребенка-инвалида, требуется вмешательство президента.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Германия сегодня проходит торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Татарском проливе у берегов Хабаровского края на месте падения военного самолета Ту-142 обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, найденные останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, российская армия может использоваться за пределами России, в частности, для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов. В столице Казахстана Астане в результате крупного пожара, по последним данным, погибли 16 человек, еще один пострадал. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», под завалами могут оставаться люди, их поиск продолжается. Общая площадь огня на складе по хранению пенопласта превысила 10 тысяч квадратных метров. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву. В Петербурге суд перенес на 16 ноября рассмотрение иска о признании незаконным решения на строительство небоскреба Офта-центра. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», иск подали лидеры петербургского отделения партии «Яблоко». Они считают противоречащим закону постановление властей Петербурга, разрешающее строительство башни Офта-центра. На севере Ирака в результате катастрофы американского военного вертолета погибли два пилота.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 9 ноября. Сегодня в Новороссийске начала работу комиссия Министерства внутренних дел. Проверка работы местной милиции назначена после видеообращения майора Алексея Дымовского к премьер-министру России Владимиру Путину. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев по итогам этой проверки представит доклад президенту страны Дмитрию Медведеву и премьер-министру. Об этом сообщают официально в Министерстве внутренних дел. Что же касается видеообращения Дымовского, то его посмотрели в интернете уже сотни тысяч пользователей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Майор Алексей Дымовский в своем обращении жалуется на несправедливое отношение руководства местной милиции к сотрудникам, на маленькую зарплату, отсутствие выходных и больничных. Он утверждает, что начальство заставляет подчиненных раскрывать несуществующие преступления для улучшения статистических показателей. Говорил майор Дымовский и о коррупции в органах внутренних дел.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым. Как может быть у сотрудника милиции Колым? Вы понимаете, к чему стремится наше общество? А мы сейчас все налево и направо кричим о коррупции, о ее снижении. О чем мы можем кричать, если начальство само нас толкает?
В видеообращении Алексей Дымовский рассказал о том, как он получил очередное звание в мае этого года. Звание майора присвоил ему глава новороссийской милиции Владимир Черноситов за обещание посадить невинного человека. Обращение Дымовского появилось в интернете в субботу, а в воскресенье стало известно, что после проверки, которую провела в Новороссийске комиссия из краевой милиции, майор уволен из органов за клевету. Сам Дымовский заявляет, что опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи. Сегодня Алексей Дымовский выступил на пресс-конференции в Краснодаре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
У входа в пресс-центр Алексея Дымовского, как настоящую звезду, встречала толпа корреспондентов. Милиционер опоздал минут на 30, объяснив, что ему пришлось уходить от слежки. Он добавил, что в последние дни за ним не только ведется наружное наблюдение, но и прослушиваются его телефонные разговоры. Сенсации не произошло. Дымовский лишь сообщил, что у него есть некие документы, отдать которые он готов лично Владимиру Путину и никому больше. Почему скандальное видеообращение адресовано именно премьеру, а не президенту Медведеву? На этот вопрос Алексей ответил, что пробовал дозвониться до Путина еще в 2006 году во время прямого телеэфира. И не важно, что тогда Путин был президентом, а сейчас нет. Начатый разговор должен быть закончен, считает майор милиции. Алексей Дымовский раскрыл нелицеприятные стороны своей работы. По его словам, во время курортного сезона в Новороссийске происходит до 20 краж ежедневно. Однако милиционеры уговаривают пострадавших не писать заявление. Потому из 20 краж регистрируется примерно 4. Если регистрируется большее количество, всю смену заставляют задерживаться на работе и раскрывать преступление. При этом сверхурочные милиционерам не платятся. Алексей Дымовский говорит, что смотрел на все происходящее 2 года и решил обратиться к Путину и в минувшем мае. Открыть собственный сайт в интернете ему помогли друзья, сами бывшие оперативники, недовольные положением дел в милиции. И вообще сторонников органов у него немало. Просто многие боятся выступить открыто, уверен Дымовский. В его ближайших планах дать пресс-конференцию в Москве, а в Новороссийске открыть общественную приемную, куда граждане смогут сообщать о нарушениях законодательства со стороны сотрудников милиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов. Адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры, уверен, что майор Дымовский не лжет и не клевещет на коллег.
Естественно, он говорил правду. Мало того, что Дымовский не знает всей правды, а правда еще ужаснее. По московской милиции грехопадение началось давно. Много нераскрытых убийств, это числится за ними. Я так считаю. Просто людей забивают, убивают, грабят людей. Мне, например, известно от тех, кто увольнялся из органов милиции, как делаются, допустим, вот пресловутые эти палочки, раскрываемость преступления. В городском управлении внутренних дел каждому отделу выделяется по 10 пакетиков с наркотой, на которых делают потом раскрываемость, якобы раскрываемость подбрасывает. Ну и деньги, естественно.
Как вы полагаете, стоило ли майору Дымовскому выступать с этим видеообращением? Имеет ли это какой-то смысл? Будет ли эффект?
Да ну при таких руководителях, видимо, не стоило, потому что никакого толку не будет. Пока не уберут вот эту вот верхушку во властных структурах правоохранительных органов, ничего не изменится.
А как вы думаете, имеет ли смысл в таких ситуациях, что называется, выносить ссоры из избы?
Имеет.
Говорил Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры. Журналист Юлия Латынина, напротив, уверена, что ссоры из избы выносить не стоит. Ее удивила общественная реакция на обращение майора Дымовского.
Есть десятки случаев, которые действительно стоит обсуждать. Каждый день у нас происходит какая-нибудь новая Евсюковщина. Просто листаешь новости и смотришь. В Питере пьяные менты ограбили известного режиссера. Режиссер пришел в милицию, ему сказали, что это были не менты, а переодетые бандиты. Выскочили они из патрульного УАЗика. В Воронеже мент, не знаю, пьяный, не пьяный, к нему подошел 12-летний мальчик. Сказали, что у него украли телефон у мальчика. Мент его избил. И вот эти все ситуации не обсуждаются. Обсуждается ситуация с каким-то более чем странным майором Дымовским, который обратился к премьеру со словами, что начальство его обижает, и вот если премьер даст ему все полномочия, то он, майор Дымовский, будет бороться с преступностью. На мой взгляд, есть определенная такая штука, которая называется корпоративная солидарность, которая заключается в том, что в закрытых обществах, типа милиция, армия, не принято выносить ссоры из избы, а если принято, то по очень серьезным обстоятельствам.
Но ведь майор Дымовский говорит и о коррупции в органах милиции, о том, как обеспечивается раскрываемость преступлений. Об этом ведь имеет смысл говорить?
Майор Дымовский говорит настолько общеизвестные вещи, но, на мой взгляд, это письмо заслуживало бы некого минимального уважения, если бы вместо рассказа о том, что в милицейских рядах есть коррупция, он бы совершенно конкретно рассказал, где, как, когда он брал. И тогда мы бы поверили в его раскаяние. Вот, к сожалению, слово «раскаяние» я не увидел.
А вот как прокомментировал ситуацию Лев Пономарев, лидер движения «За права человека».
С моей точки зрения, человеку реально есть угроза. Угроза не его ареста, а потом мы уже ему, как говорится, не поможем, потому что будет сфабриковано уголовное дело, и в нынешней системе работы репрессивного судопроизводства, когда все друг друга покрывают, будет огромная опасность. Кроме того, я не верю в вот эту проверку, которая делается центральным аппаратом МВД, потому что я уже сталкивался с такого рода проверками. Возможно, что он, может быть, что-то преувеличил. Скорее всего, зная, в каком чудовищном состоянии находится МВД, я скорее верю ему. Поэтому я ему посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там арестуют. В Москве, может быть, мы его сумеем защитить.
В Общественной палате России уже заявили, что намерены провести собственное расследование фактов, изложенных в обращении Алексея Дымовского. А в случае необходимости взять под защиту самого майора. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге сегодня суд перенес на неделю рассмотрение иска о признании незаконным разрешения на строительство небоскреба «Охта-центр». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, иск подали лидеры петербургского отделения партии «Яблоко», которые считают противоречащим закону постановление властей Петербурга, разрешающее высотное строительство башни.
В заявлении лидеров петербургского «Яблока» Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Максима Резника и Николая Рыбакова четко сформулировано одно основное требование – признать незаконным и отменить постановление правительства Петербурга от 22 сентября, то есть разрешение на отклонение до 400-метровой высоты для Охта-центра. Яблочники считают, что это решение городского правительства противоречит федеральному и петербургскому законодательству. Вместе с этим заявлением объединено заявление Анны Черновой, активистки организации «Охтинская дуга», созданной в начале долгой и упорной борьбы граждан с башней нынешней ОХТ-центра. Это судебное заседание получилось короче, чем предполагалось. Почему? Об этом говорит лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы заявили дополнительные требования, которые касались крепости Ниншанс, где мы говорим о том, что то, что с ней происходит, и высота башни, грозящая уничтожение уникального исторического памятника, нарушает наши права как граждан России на доступ к объектам культурного наследия.
За время, прошедшее со дня принятия решения по ОХТ-центру, на площадке, где предполагается строительство, произошли тревожные вещи. Археологи нашли там уникальные памятники – останки шведских крепостей Ниншанс и Ланскрона, новгородских поселений XIV века и древнейшую на северо-западе неолитическую стоянку. Специалисты говорят, что теперь здесь надо строить не башню, а музей. Между тем, бульдозером, вроде бы по ошибке, уже было уничтожено около 15 метров древних укреплений Ниншанса.
Представители ОХТ-центра после нашего добавления просили время на ознакомление с нашими претензиями.
Это послужило первым основанием, чтобы отложить слушание на неделю. Вторым основанием послужило отсутствие представителей Росохранкультуры.
Кроме того, суд потребовал правительства города пояснительную записку к оспариваемому нами проекту постановления. Мы заявили некоторые ходатайства, которые суд счел преждевременными, в частности, о вызове в суд вице-губернатора Филимонова и главы юридического комитета Митяниной. А, в общем, мы согласились, в принципе, с доводами судьи, которая говорила о том, что необходимо сначала прояснить полностью позиции сторон, увидеть возражения правительства города, наши требования, наши претензии, и после этого уже решать, какие ходатайства, какие свидетели, какие документы будут способствовать более объективному рассмотрению вопроса.
Что касается вызова свидетелей, то заявителям было разъяснено, что в следующий раз они смогут повторно подать свои ходатайства о вызове в суд вице-губернатора Филимонова и председателя юридического комитета Митяниной. Представитель городского правительства тоже попросил время на ознакомление и подготовку комплексных возражений. В зависимости от возражений городской администрации будут выстраивать свою тактику и заявители, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Мы понимаем, что, конечно, это не рядовой процесс, где какие-то граждане оспаривают какое-то мелкое решение администрации. Процесс этот знаковый, мы понимаем, какие силы будут брошены, какое давление будет оказано на суд.
Следующее судебное заседание назначено на понедельник, 16 ноября. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». На Украине в связи с эпидемией гриппа обсуждают целесообразность введения чрезвычайного положения и, как следствие, перенесения на несколько месяцев даты президентских выборов. Кто из кандидатов на пост главы государства заинтересован в таком сценарии? Чего больше в этой украинской эпидемии, медицины или политики? Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Общее число заболевших приближается на Украине к 1 миллиону. Жертвами распространяющейся с запада на восток эпидемии стали почти 160 человек. 14 из них скончались от калифорнийского гриппа. В понедельник по неизвестным причинам так и не состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Для борьбы с эпидемией гриппа на нем предполагалось обсудить целесообразность введения в стране чрезвычайного положения. Несколько дней назад в прессе появилась статья замглавы президентской канцелярии Игоря Попова, который допустил, что в случае введения чрезвычайного положения президентские выборы на Украине могут быть перенесены с января на май будущего года. Инициативу об экстренных мерах в борьбе с эпидемией в эфире одного из телеканалов поддержала и секретарь Совета безопасности Раиса Богатырева, говорит директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Заявление Богатырева и статья Попова – это, скорее, знаете, зондирование общественного мнения, информационной ситуации, реакции политиков на возможность введения чрезвычайного положения. Но думаю, что президентская сторона окончательного решения в этом плане не приняла. Но даже если это случится, я прогнозирую, что Верховная Рада в нынешней ситуации, в нынешних условиях не утвердит такое решение президента.
Введение чрезвычайного положения на Украине невозможно без согласия Верховной Рады. В отличие от Владимира Фисенко, руководитель агентства политического консалтинга «Политтех» Тарас Березовец считает, что парламент в этом вопросе может поддержать главу государства.
Безусловно, введение чрезвычайного положения более всего заинтересован лидер оппозиции Виктор Янукович. Какие причины могут подвигнуть его к поддержке введения ЧП? Это то, что рейтинг действующего премьер-министра и основного конкурента Януковича на выборах Юлии Тимошенко развивается. развивается достаточно динамично. Соответственно, разрыв между Януковичем и Тимошенко во втором туре с каждым месяцем сокращается на несколько пунктов. Теоретически за подобное решение готова будет проголосовать и президентская часть Народного Союза «Наша Украина». И ситуативно его могут поддержать фракции блока Литвина и Коммунистической партии. То есть в случае подписания указа президентом о введении ЧП, ну, практически на 90% можно говорить о том, что Верховная Рада это решение поддержит.
В правительстве опровергают информацию о том, что Международный валютный фонд из-за нарушения Киевом своих обязательств не предоставит Украине очередной транш кредита в размере почти 4 миллиардов долларов. Если же деньги МВФ Украина не получит, то кабинет Тимошенко столкнется с серьезными финансовыми проблемами, продолжает Тарас Березовец.
Еще одной причиной, по которой партия региона была бы заинтересована в переносе даты выборов. Действительно, на выходных президент Международного валютного фонда господин Строскан заявил о том, что фонд прекращает сотрудничество с Украиной до избрания нового президента. Соответственно, Украина, которая серьезно зависит от поддержки Международного валютного фонда, выделение следующих траншей, которые, как известно, тратятся в том числе на социальные выплаты, пенсии, часть зарплат бюджетникам, конечно же, отказ Международного валютного фонда сотрудничать с Украиной будет играть против премьер-министра.
Однако, по мнению Владимира Фисенко, экономическая ситуация может измениться и в пользу украинского правительства.
Если укрепятся позитивные тенденции мировой экономики и ситуация начнет улучшаться в будущем году, то от этого выиграет Тимошенко. Так что версия о том, что перенос даты выборов выгоден Януковичу, представляется весьма-весьма сомнительной. И единственный политик и кандидат президента, которому выгодно перенесение даты выборов, это Ющенко.
Сам действующий президент публично утверждает, что он против переноса даты выборов и не поддерживает введение чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» материал, связанный со средствами массовой информации. Сегодня в музее общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве открылся 4-й молодежный кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри». Это мероприятие проводится в рамках Международной недели толерантности в Европе, цель которой – предотвращение нарушений прав человека и борьба с ксенофобией. У микрофона моя коллега Лейла Гениатуллина.
Зрителям покажут художественные и документальные фильмы, а также спектакли, посвященные проблеме ксенофобии и нетерпимости, рассказывает организатор кинофестиваля Мария Парамонова.
Открывается фестиваль фильмом «Камень преткновения» в Германии, 2007 год. Мы знакомы с режиссером, это Дорте Франке. Она занимается разной тематикой, вот специализация у нее документальный фильм. Этот фильм о художнике, скульпторе, которого зовут Гунтер Доминг. Он своими собственными руками делает такие таблички памяти и устанавливает их на тротуарах разных городов. Он начал с Германии, потом его инициативу подхватили в других странах – Венгрии, Австрии, Украине, даже вот сейчас в России. Надписи на них говорят о людях, большей части о евреях, которые были убиты в период Третьего Рейха, и он установил их более 15 тысяч по разным странам. Это всего лишь навсего один человек. Нам хотелось бы поговорить со зрителями о том, что мы можем сделать, имея вот эти проблемы в нашем современном обществе, вот связанные с проявлением ксенофобии и нетерпимости.
Какие еще фильмы будут показаны в рамках кинофестиваля «Иди и смотри»?
Фильм «Эксперимент 2. Волна». Это фильм современной дни Германии о школьном учителе, который предложил своим ученикам эксперимент поиграть в аутократию, ну, то есть в диктатуру. Сначала дети говорили, что ничего не получится, что они и так знают, что нацизм – это плохо, и что в современном обществе существовать невозможно, но, тем не менее, за неделю они изменяются, сами того не замечая. И конец этой игры, конечно, был трагичный. Очень хотели бы со зрителями поговорить о том, какие причины увлечения вот этими вот различными легкими идеями, да, которыми, как нам кажется, увлекают молодежь неонацисты. Также у нас в программе художественный фильм «Харви Милк», который вышел в 2000 году. Он рассказывает о политике, который впервые вот открыто заявил о своей сексуальной ориентации, поднял эту тему в США. и пытался изменить взгляд общества на вот эти проблемы и пытался изменить стереотипы людей. Мы тоже хотели бы со зрителями поговорить об этом, потому что большинство людей, как нам кажется, думают, что у социальных меньшинств нет никаких проблем, когда оказывается результаты различных мониторингов, которые, к примеру, Московская Хельсинкская группа проводит в разных регионах, они показывают, что проблемы у людей есть очень большие. И в завершение у нас будет спектакль «Александр Галич. Экспромт». Его поставил режиссер Сергей Теляковский. Это театр литературной импровизации. Они взяли пьесу Александра Галича «Кадиш» и поставили спектакль. То есть в спектакле будет не только вот история о польском писателе, враче-педагоге Януше Корчике, который погиб в лагере уничтожения Треблинка вместе со своими воспитанниками школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве. Он не оставил этих детей, евреев, но и пошел вместе с ними на казнь.
Кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри» проводится в рамках Международной недели просветительских действий «Хрустальная ночь. Никогда снова». Расскажите об этом поподробнее.
Мы присоединились к европейской кампании «Все различные, все равные». В разных странах Европы и мира люди в эту неделю толерантности, которая начинается с 9 ноября, которая вот исторически известна как «Хрустальная ночь», это первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям вот, на территории Германии в период Третьего Рейха. Когда 91 человек погиб, и несколько тысяч людей подверглись избиениям, унижениям, о чем тогда в то время замалчивалось. И этот день стал Международным днем памяти насилия. Неделя заканчивается 16 ноября, Международным днем толерантности. И вот в этот период, с 9 по 16 ноября, в разных странах проводят различные мероприятия. Это может быть какие-то акции, кинофестивали. Таким образом, мы надеемся привлечь внимание к этой проблеме, которая очень часто забывается. Хотя у нас в стране она является одной из самых важных.
Рассказывала Мария Парамонова, организатор кинофестиваля «Против ненависти. Иди и смотри», который продлится до 14 ноября. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 20 лет со дня крушения Берлинской стены, самой совершенной в истории системы оборонительных сооружений, отделяющей мир социализма от мира западной демократии. И я продолжаю тему, начатую в открытии программы. За почти три десятилетия существования Берлинской стены при попытке побега из восточной части Германии в западную погибли более тысячи несчастных. Эти люди стали прямыми жертвами стены, части системы, в узниках которой числились сотни миллионов человек от Гаваны до Владивостока. Я попросил своих коллег поделиться личными воспоминаниями на тему крушения Берлинской стены, говорит Кирилл Кобрин.
Осень 1989 года в городе Горьком выдалась темной, дождливой и мрачной. Под небом цвета грязных половых тряпок стояли очереди местных жителей, пытаясь отоварить талоны на яйца, водку и табак. Не у всех хватало денег даже на это, поэтому мне тогда, аспиранту и полставочному ассистенту, приходилось ездить на подработки на другой край города, в школу-интернат, в Сормово, и рассказывать великовозрастным бугаям и девахам об истории нового времени стран Запада, часть первая и вторая. Пока я, уткнувшись в книгу, клевал носом в утренних автобусах, в Германии как раз и происходила история. Но об этом можно было узнать только вечером, приехав домой, отогревшись. Об этом говорили и телевизор, и радио «Свобода». И вот что странно, с каждым месяцем пропасть между этими двумя разговорами сужалась. В общем, это было счастливое время. В голове все время крутилось знаменитая фраза маркиза де Сада: «Французы, еще одно усилие, и вы свободны». С тех пор усилий было сделано предостаточно, а лучше со свободой так, кажется, и не стало. Не везде, конечно. Там, где ломали Берлинскую стену, в этом отношении все в порядке.
Кирилла Кобрина сменяет у микрофона «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Я жил тогда в Лондоне, работал уже на «Радио Свобода» и почти каждый день передавал репортажи из Лондона, политические репортажи. Теперь есть такие якобы псевдомудрецы, которые говорят, что это была эйфория, и после этого только и начались проблемы. И это ложь. Это была стена крови. Там погибали люди, там расстреливали. И это замечательное событие в истории Европы, то, что этой стены не стало. Я очень внимательно следил, буквально пожирал глазами и ушами все, что происходит в Берлине и в Лондоне, реакция Лондона. И у меня было какое-то странное чувство, что в Лондоне все замечательно, когда речь идет о Горбачеве, о перестройке, там подробно все обсуждалось. А вот Берлин не так волновал. И вот теперь я понял вообще, в чем дело. Теперь, когда преданы гласности документы, оказывается, Маргарет Тэтчер, тогдашний премьер-министр, была категорически против воссоединения Германии. Объяснение, честно говоря, простое. У Англии свои счеты с Германией. Две мировые войны. Колоссальная до сих пор рваная рана в культуре и в истории Англии. А на коммунизм ей было наплевать. Ну что, сами справились. Сами справились, и, по-моему, все получилось, и замечательно получилось.
Игорь, «Берлинская стена» вас вдохновляет как литератора?
По касательной, да. Вот я совсем недавно, думая о «Берлинской стене», я написал о событиях в Чехии. Эти стихи называются «Прага, 1989». Все получилось. Почему? Потому что революция была пивной. Да, есть такой сорт – бархатное пиво. С привкусом солода, хмеля, легкой горечи, липового меда, миндаля. Бархат протерся бы, продырявился, проржавил. А запах пива, он жив, он щекочет ноздри. Каждый день революция хлещет из бочек, кранов, бутылок.
Стихи Игоря Померанцева. Для меня лично самым ярким символом разделения Европы стал музей Берлинской стены. Музей как иллюстрация изобретательности и настойчивости, с которой одни люди пытались бежать из несвободы к свободе и чудовищной жестокости и изощренности диктатуры. Ведь помимо тысячи погибших, были тысячи тех, кому удалось бежать через стену, прокопав тоннель, построив примитивный дельтаплан, укрывшись в маленьком багажнике автомобиля «Трабант». Стена встречала их самострелами, пускавшими пулю на любое движение, и острыми стальными прутьями в реке Шпрее. Часовым было приказано стрелять по любому беглецу, даже если он ребенок. И все-таки стена проиграла. В студии «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Когда я служил в армии в Германии в 75-77 годах, однажды мне посчастливилось побывать у Берлинской стены, и я даже сфотографировался там. Было ощущение, что это навсегда, это на века. Но потом прошло время, я оказался на работе журналисткой в Бухаресте. То есть за месяц с лишним до падения коммунистического режима в Румынии, в той стране, в которой я работал, я по телевизору смотрел падение Берлинской стены. В Румынии практически ничего об этом не говорилось и не писалось. Страна находилась в последних неделях своей коммунистической истории. Через месяц с чем-то режим Чаушеску пал. Вот в те ноябрьские дни единственным источником информации о том, что происходило в мире за пределами Румынии, была румынская служба «Радио Свобода», «Свободная Европа», ну, равно как и русская служба. Но румынская служба с особым пристрастием относилась ко всем вот знакам, ко всем падениям этих костяшек домино. Уже после революции и падения режима Чаушеску из Берлина передавали концерт группы Pink Floyd, концерт «The Wall», «Стена» из Берлина. И тогда еще нельзя было смотреть прямую трансляцию там по прямому румынскому телевидению, приходилось настраивать антенны на Болгарию, на Югославию, но это уже были первые месяцы свободы, это была уже совсем другая жизнь. Музыкальный ее образ был связан с Берлинской стеной.
Лет со дня падения Берлинской стены. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Владимир Ведрашко, Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин. Вот так обстояли дела в понедельник, 9 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. На микрофоне был Андрей Шарый. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир «Радио Свобода».